Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. На следующей неделе действительно мы будем благословлять младенцев. Если у вас недавно появился ребенок на свет, в нашей церкви мы не крестим детей, мы благословляем детей, принимая на себя обязательство вырастить этого ребенка в христианской вере, сделать все от нас зависящее, чтобы ребенок вырос верующим. Поэтому, если вы хотели бы благословить вашего ребенка, если у вас недавно появился ребенок на свет, подойдите, пожалуйста, ко мне или к пастору Алексею после богослужения, и мы с вами поговорим. Благословение будет на следующей неделе. Вы замечали, что в браке мы очень редко относимся одинаково к обоим супругам? Мы очень редко любим или недолюбливаем обоих супругов одновременно. Гораздо чаще мы любим одного и с прохладцей относимся к другому. Ну, то есть, например, мы считаем, что муж вот в этой семье потрясающий, прям замечательный муж. И мы не знаем, как так получилось, что он так удачно женился. Либо наоборот, мы считаем, что жена великолепная, жена замечательная, жена просто вот ангел, спустившийся с небес. И даже интересно, что пошло в ее жизни не так, как она могла быть настолько наивной, что она вышла замуж за этого человека. Я это знаю, потому что очень многие люди, когда мы женились, очень многие люди задавались именно таким вопросом по отношению к моей жене. Они думали: Саша, что пошло в твоей жизни не так, что ты выходишь замуж за этого человека? Поэтому я понимаю это как бы на личном опыте, на практике. Мы очень-очень-очень редко относимся одинаково и к мужу, и к жене. И то же самое происходит и в духовной семье. У нас нет никаких проблем со Христом. Мы обожаем Христа. Мы любим Христа. Даже те, кто не верит в Христа, у них нет проблем со Христом. Они могут не считать Его Богом, но при этом никаких проблем со Христом нет. Христос замечательный. Невеста Его, церковь – это совсем другой вопрос. И не совсем понятно, что пошло в жизни у Бога не так, чтобы у Него была вот такая невеста. Ко Христу никаких вопросов, с Христом никаких проблем. Церковь, к церкви постоянно вопросы. С церковью у нас постоянно проблемы. Отношение к церкви у нас совсем другое, чем у нас отношение ко Христу. Мы просто не относимся к ним одинаково. Мы одного любим, а другую мы не понимаем. Мы недолюбливаем ее. Запишите сейчас в бюллетенях, просто оглядываясь на ваш жизненный опыт, возвращаясь к вашему жизненному опыту, что дала вам поместная церковь? Как она повлияла на вас? И с другой стороны, что вам больше всего не нравится в христианской общине, что вам очень сложно принять? Запишите, пожалуйста, себе в ваших бюллетенях сейчас ответы на эти очень простые вопросы для того, чтобы как раз начать размышлять о том, чем является поместная церковь для вас. Вот именно с таким отношением, когда мы любим Христа, да, и недолюбливаем поместную церковь, мы приходим на воскресное богослужение. И в лучшем случае мы особо ничего не ожидаем от воскресного богослужения. В лучшем случае мы приходим просто потому, что мы должны. Просто потому, что, ну, верующие, хочешь, не хочешь, а два раза в год нужно появиться в церкви. И гораздо хуже, когда мы приходим в церковь, и мы ждем подвоха, мы ждем предательства. Мы выстраиваем очень-очень высокие стены между собой и другими людьми. У нас нет проблем с Богом. Другие люди, верующие люди, церковь – это совсем другой вопрос. И мы просто не пускаем этих людей в нашу жизнь. У нас возникает естественный вопрос, каким же образом мне с этими людьми ужиться, каким же образом мне с этими людьми поклоняться Богу, как мне общаться с ними. И вот начиная с 4 главы, апостол Павел в послании Ефесянам переходит к совершенно новой теме. Если до этого он говорил о нашем спасении, то начиная с 4 главы Павел переходит к рассмотрению того, от рассмотрения того, что сделал Христос, к тому, как нам теперь жить, каким образом мы теперь должны вести себя. И он начинает как раз с того, что начинает он именно с того, что это меняет наши отношения внутри церкви. У нас появляются новые добродетели. Первую половину 4 главы он посвящает единству, которое отражает нас в нашей общине, единству, которое рождается не тогда, когда я очень внимательно, очень пристально смотрю за другими людьми, указывая им, когда они не дорабатывают. Единство, которое появляется не от этого, единство, которое появляется от того, что я очень пристально смотрю теперь на свое сердце. задаваясь вопросом о том, что если Господь изменил меня, если Господь простил меня, если Господь преобразил меня, каким образом теперь я выстраиваю отношения с людьми, что окружают меня? Вот именно об этом апостол Павел и говорит, показывая, что я наслаждаюсь отношениями в поместной общине, я наслаждаюсь отношением с людьми вокруг меня, я не просто уживаюсь с ними, но я наслаждаюсь этим общением тогда, когда я доверяю Богу в изменении моего сердца. Давайте в почтение Господа и снова его встанем и прочитаем первые 6 стихов 4 главы послания Ефесянам. Апостол Павел пишет: «Я, находящийся в заключении ради Господа, умоляю вас, раз вы призваны Богом, то живите достойно вашего признания. Будьте скромны и кротки, относитесь друг к другу с терпением и любовью, делайте все возможное для того, чтобы скрепить свое духовное единство узами мира. Дух один и тело одно, так же, как и одна надежда, которой вы были призваны, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог Отец, Он стоит над всем и действует через все и во всем». Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе. И мы просим Тебя, покажи нам, пожалуйста, не только как мы меняемся индивидуально, покажи нам, Господь, как должны меняться наши взаимоотношения с людьми вокруг нас. Покажи нам, Господь, как мы должны любить, как мы должны терпеть. Покажи нам, Господь, какое смирение и кротость мы должны проявлять. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На чем мы остановились с вами в прошлый раз? На протяжении нескольких недель мы рассматривали с вами эту замечательную молитву апостола Павла в конце 3 главы. И мы увидели с вами о том, что когда мы действительно приходим к Богу, когда мы поклоняемся Ему, когда мы прославляем Бога Отца, благодаря тому, что Христос сделал для нас, укрепляясь силой Духа Святого, то вот подобное прославление, оно увлекает нас, оно завораживает нас. Поклонение Богу Отцу через Иисуса Христа Духом Святым увлекает меня, оно позволяет мне пустить корни веры. Апостол Павел использует два образа, два сравнения, укорененные и утвержденные. Одно из ботаники, другое из архитектуры, и он показывает, как мы укореняемся в нашей вере, как наши взаимоотношения с Богом питают нас. Оно помогает мне понять величие любви Христа, ее длину, ее ширину, ее глубину, ее высоту, все то, что понять невозможно. Мы не можем это понять разумом, но мы чувствуем это, ощущаем это нашими сердцами. Преисполнится полнотой Божией, когда мы реализуем все то, о чем как раз во второй половине 4 главы он и будет говорить, все то, к чему мы были призваны. И, наконец, прославить Бога за то, что удивит меня. Не просто за какие-то материальные благословения, которые есть в нашей жизни, но за то, что ни один из нас не просил прощения за абсолютно все наши грехи, и тем не менее абсолютно все наши грехи прощены нам, когда мы приходим к Богу в молитве покаяния. Никто из нас не благодарит Бога за все то, что есть в нашей жизни. И тем не менее, Господь это не забирает. Никто из нас не просит обо всем том, что Господь дает нам. И тем не менее, Господь дает это щедро, день ото дня. И все это поражает нас. Все это удивляет нас. Вот как апостол Павел заканчивает 3 главу, заканчивает эту молитву. Поклонение Богу Отцу через Иисуса Христа Духом Святым увлекает меня. Первые 3 главы апостол Павел в послании Ефесянам посвящает тому, что Господь сделал для нас. В Библии можете записать себе в ваших бюллетенях. В Библии всегда предписание, то, как мы должны себя вести, следует за описанием того, что сделал для нас Господь. Простой пример. Возьмите любого неверующего человека, возьмите любого человека, который далек от Бога. Ну, вот буквально можно выйти на улицу, спросить у любого человека: скажи, пожалуйста, вот что является основным в христианстве? И человек, скорее всего, вам ответит: ну, основным являются 10 заповедей. Не самый плохой ответ на самом деле. Основным являются 10 заповедей. Замечательно. Дальше возникают проблемы. Не то, что люди на улице не знают 10 заповедей. У многих из нас возникают проблемы с тем, чтобы наизусть сказать 10 заповедей. Это отдельный вопрос. Но люди воспринимают христианство как 10 заповедей. И люди считают, на самом деле искренне верят в то, что вот как бы история, как появились 10 заповедей. Израиль находится в рабстве, к ним приходит Господь и говорит: друзья, я готов вас вывести из египетского плена. Все, что для этого нужно сделать, это выполнить 10 заповедей. Вот выполняете эти 10 заповедей на протяжении, скажем, года, и я вывожу вас из плена. Договорились? Договорились. Мы воспринимаем Писание именно таким образом. Мы воспринимаем его именно таким образом. Мы думаем о том, что вот что я должен сделать для Бога, для того, чтобы Бог меня любил. Но история выхода из плена, исхода совсем другая. Бог приходит к ним, и Он говорит: я слышу вас, я люблю вас, я помню, что я вам обещал. Все, что вам нужно сделать, это довериться мне. Все, что вам нужно сделать, это принести в жертву барашка, агнца, помазать косяки дверей, и ангел смерти пройдет мимо. Это все, что вам нужно сделать. Просто проявите свое доверие. Просто проявите его, покажите мне, что вы верите в мне. Потому что я не могу вас вывести, если вы мне не доверяете. Я не могу вас насильно отсюда вывести. Я могу вас вывести, только если вы поверите мне. И вот тогда, когда они поверили, тогда, когда они доверились, чудо за чудом, чудо за чудом, описание этих чудес Бога. И только потом появляются 10 заповедей. Когда Господь говорит о том, что, друзья, поскольку вы доверились мне, вот 10 правил того, как вы должны выстраивать отношения друг с другом в общине. Вот 10 правил, которые начинаются с того, как вы должны выстраивать отношения со мною, потому что вы доверяете мне. В Библии всегда предписание, то, что мы должны делать, идет за описанием того, что сделал Бог. И то же самое в послании Ефесянам. Послание Ефесянам не начинается на 4 главе. Послание Ефесянам начинается с того, что апостол Павел показывает раз за разом, каким образом Господь меняет их, каким образом Господь преображает их, раз за разом показывая, что Он сделал для них, раз за разом показывая, что Господь нас избрал. Господь умер за нас. Господь нас Духом Святым запечатлел. Господь нас объединил в одну единую общину. Вот все, что Господь сделал для нас. И теперь только, начиная с 4 главы, Он показывает, как мы должны себя вести. Одно из таких самых удивительных явлений в популярной культуре – это преображение рэпера, дизайнера Канье Уэста. Человек, который заработал огромные деньги, человек, который сколотил состояние, человек, который после того, как он сколотил огромное состояние, решил, что теперь в сотрудничестве с фирмой Adidas я начну выпускать кроссовки, начал выпускать кроссовки, кроссовки стали культовыми, кроссовки стоят бешеные деньги. Человек добился всего. Все, что может быть. Человек, который в 2011 году в одной из своих песен, которую он записывает вместе с Джей-Зи, поет следующее: «Человечество – это толпа». Что такое толпа для царя, а царь для Бога? А Бог для того, кто вообще ни во что не верит. Сможет ли он выбраться живым, ведь здесь, в пустоши, нет церкви. Все ложь, что на устах священника. Может быть, в шутку, а может быть, в шутку, в которой очень большая доля истины. В какой-то момент он провозглашает себя Богом, потому что все настолько хорошо идет. Успех просто сопровождает все, что он делает. И вдруг он меняется. Вдруг Господь находит его. И он не только меняется. Это не просто покаяние, которое мы так любим, когда мы вывешиваем в социальных сетях о том, что еще одна знаменитость сказала о том, что Христос является Богом. Нет, для него теперь стало действительно интересно, каким образом это должно менять его жизнь. В частности, его дети лишились телевизоров после этого. Ну, то есть до этого у детей были телевизоры в комнатах, после этого он сказал, что, говорит: ребят, слушайте, я не хочу, чтобы телевизор воспитывал моих детей, поэтому у них больше нет телевизора. Мне это удивительно, потому что обычно, ну, вот представьте себе верующего родителя, да, который ходит в церковь, который говорит о том, что нет, мой ребенок не будет смотреть телевизор, потому что, ну, мне не нравится то, что показывают по телевизору. И мы сразу думаем: какой сектант. А здесь человек, который пришел из мира, который прекрасно себе представляет, что такое мир. И он говорит, что нет, я не хочу, чтобы детей воспитывал телевизор. Он на самом деле пытается понять, каким образом его спасение, его доверие Богу, тот факт, что Бог доверил его, нашел его, и он доверился ему, меняет теперь его поведение. Он выпускает новый альбом. Альбом называется «Иисус Царь». Альбом становится 9-м альбомом этого исполнителя, который взлетает на вершину хит-парада. То есть только 2 исполнителя, у которых 9 альбомов стали платиновыми, взлетели на вершину хит-парада. И Канье один из них. И вот в этом, на этом альбоме в одной из песен он говорит, что если я расскажу вам об Иисусе? Нас же назовут полуверующими, лишь половину Ефесян прочитавших. Если бы они знали, что знаю я, не был новым я, пока не обновился, познав истинного и живого Бога, Иешуу. Не был новым я, пока я не обновился. И если я начну рассказывать людям о Боге, они же сочтут меня полуверующим, они же сочтут, что я прочитал только половину Ефесян, только первую половину, когда мы знаем, что Бог сделал для нас, но мы ничего не делаем в ответ. Не бывает спасения без преображения. Не бывает спасения без того, чтобы это не меняло наши отношения с людьми вокруг нас. Без второй части послания Ефесянам, первая часть послания Ефесянам не имеет никакого смысла. Если это не меняет мое поведение, если это не преображает мою жизнь, в этом нет никакого смысла. И я знаю, многие из нас принимают очень мудрое решение. Мы смотрим на нашу жизнь, и мы говорим о том, что, Господи, я понимаю, что моя жизнь не соответствует тому, какой она должна быть, но поэтому я не буду рассказывать о тебе. Потому что, какое право я имею говорить о тебе, если моя жизнь не является такой, какой она должна быть? Эта логика сопоставима с тем, чтобы человек, который изменяет своей жене, говорит о том, что ты знаешь, я не буду говорить о том, что в браке нужно хранить верность, потому что я изменяю моей жене. И вы слушаете его и думаете, да, логично, тебе не нужно говорить о верности в браке, но ты знаешь, что тебе еще нужно сделать? Тебе нужно перестать изменять своей жене. Тебе нужно перестать изменять своей жене, все очень просто. То есть смысл не в том, чтобы тебе не говорить о верности, смысл в том, чтобы ты не изменял своей жене. И смысл для нас не в том, чтобы сказать, что да, Господи, как это тяжело, как это трудно, мы не будем даже стараться. Нет, не в этом. Смысл в том, чтобы меняться. Смысл в том, чтобы преображаться. Смысл в том, чтобы жить совсем по-другому. Апостол Павел сперва описывает, как раз закладывает фундамент нашей мотивации. Он говорит о том, что нас мотивируют совсем другие вещи. Мы изменены, мы преображены. И теперь мы живем в соответствии с этим преображением. Теперь мы живем в соответствии с тем, что Господь сделал для нас. И вот дальше. Он как раз и показывает вот это единство верующих. Он демонстрирует единство всех нас. Жертва Христа совершенно на новых принципах объединяет столь разных людей в одно целое в церкви. Можете себе записать, что мы объединены единством духовных добродетелей. Это то, о чем мы говорим сегодня. Второе, мы объединены единством духовных даров. Это то, о чем мы будем говорить с вами на следующей неделе. И если добродетели должны быть одинаковыми у всех, то дары совершенно разные у всех. Добродетели одинаковые, дары разные, но обе эти вещи объединяют нас. Наконец, последнее, единством духовных добрых дел, тогда, когда у нас разные дары, но мы их используем во славу Господа, тогда, когда у нас совершенно одинаковые, потрясающие новые добродетели, недоступные нам ранее, которые мы используем во славу Господа, тогда единством добрых дел мы как раз и показываем миру, что мы верующие. Я наслаждаюсь от общения с другими тогда, когда я Христу в изменении своего сердца доверяюсь. Жертва Христа преображает то, что побуждает меня. Первое – это то, что побуждает меня. Можете себе записать. Второе – жертва Христа преображает то, что производит перемены в моей жизни, то, что изменяет меня. Третье – жертва Христа изменяет то, что порождают эти перемены в отношениях с окружающими меня людьми. Жертва Христа преображает то, что изменяет, что порождают перемены в отношениях с окружающими меня людьми. Начинает апостол Павел с того, что говорит, «Я, находящийся в заключении ради Господа, умоляю вас, я умоляю вас, раз вы призваны Богом, то живите достойно вашего призвания». Раз вы призваны Богом, то живите достойно вашего призвания. Раз вы призваны, раз вы изменены, раз вы преображены, живите достойно того, что Господь сделал для вас. Есть три вещи, которые мотивируют нас совершенно по-другому, чем то, к чему мы привыкли. Прежде всего, нас мотивирует то, что мы находимся в Божьей семье. Можете себе записать, что нас мотивирует то, что мы находимся в Божьей семье, раз вы призваны Богом. И эта мотивация, мы привыкли с вами к религиозной мотивации гнетущего чувства вины. Да, мы обожаем религиозную мотивацию гнетущего чувства вины о том, что ты не прав, ты все делаешь неправильно, ты все делаешь не так, как надо делать, и руки у тебя не из того места растут, и сердце-то у тебя не такое, и все у тебя неправильное, поэтому ты должен испытать сейчас чувство вины, и вот с этим гнетущим чувством вины ты должен уйти для того, чтобы это мотивировало тебя пережить по-другому. Мотивация, которую использует апостол Павел, совсем другая. Это мотивация, когда сирота оказывается в семье, когда он становится сыном, дочерью, его родители объясняют ему о том, что ты знаешь, в нашей семье, и ты часть теперь этой семьи, мы не прячем хлеб под подушку, потому что есть открытый холодильник. Мы ведем себя по-другому. Мы ведем себя по-другому в семье. Не для того, чтобы ты заслужил право остаться в этой семье, но потому, что ты часть этой семьи, мы в нашей семье ведем себя по-другому. Я не горжусь этим случаем. Это исповедь сейчас. И произошло это достаточно давно. Я надеюсь, что я изменился с тех пор. А давным-давно как-то я забрал дедушку моего ныне покойного, забрал его с вокзала, мы должны были доехать до моих родителей, вез я его на маршрутке. Маршрутка вместо того, чтобы доехать, она должна была идти по маршруту автобуса, который был указан, да, в номере маршрутки, вместо того, чтобы идти по маршруту этого автобуса, она остановилась возле метро, и водитель сказал, что, ребят, как бы все, маршрутка дальше не пойдет. Мне было очень обидно за моего престарелого дедушку, которому теперь нужно было от метро еще 15-20 минут идти до дома, и поэтому я начал спорить с водителем маршрутки, объясняя ему, что ну, раз вы указали номер автобуса, то вы должны ехать по маршруту этого автобуса. Если вы не едете по маршруту этого автобуса, ну, будет честно, если вы вернете деньги. Я бы очень хотел, чтобы я разговаривал с водителем маршрутки вот так спокойно, как я объясняю эту ситуацию сейчас вам. Разговор был на повышенных тонах. После того, как водитель маршрутки отказался возвращать деньги, мы вышли из маршрутки, я закрыл одну дверь маршрутки, потом я закрыл другую дверь маршрутки, а вторая дверь маршрутки, которую я закрыл, отвалилась после того, как я ее закрыл, а первую дверь маршрутки, которую я закрыл, я пнул ногой, а поэтому там осталась вмятина. Еще раз, я не горжусь этим случаем. Я совсем-совсем не горжусь этим случаем, вы сейчас поймете почему. Водитель маршрутки выбежал для того, чтобы обсудить со мной сложившуюся ситуацию. И быстро сопоставив габариты, понял, что не нужно обсуждать ситуацию сейчас вот со мной, когда ну, я не совсем адекватном поведении. Мы сели в автобус. Мой дедушка посмотрел на меня и сказал, подобное поведение не подобает тебе. Мне стыдно, мне больно по сей день. Это было почти 20 лет назад. Моего дедушки нет в живых. Мне больно, что мой дедушка видел меня таким. Мне больно, что мой дедушка сказал мне это. Мне больно, что мой дедушка не гордился мной. Меня мотивирует моя семья. Мое поведение мотивирует моя семья. Я хочу, чтобы мой дедушка гордился мной. Я хочу, чтобы мой отец гордился мной. Я хочу, чтобы моя жена гордилась мной. Я хочу, чтобы мой сын, моя дочь гордились мной. Я хочу этого. Меня мотивирует не гнетущее чувство вины. Меня мотивирует то, что я нахожусь в Божьей семье, то, что я призван Богом. Вот что меня мотивирует. Я хочу, чтобы мой Бог гордился мной. И мне стыдно, когда этого не происходит. Не потому, что я должен отработать свое спасение, но потому, что я знаю, что мой Бог любит меня. И вот живя теперь этой новой жизнью, апостол Павел пишет, живите достойно вашего призвания. Мы наполнены его силой, мы полагаемся не на свои силы. Смысл здесь не в том, чтобы теперь каким-то образом изо всех сил пытаться, стараться, превозмогая себя. Только что в 3 главе он пишет, он молится, я молюсь, чтобы по богатству своей славы он Духом Своим Святым наделил вас внутренней силой. Тому, чья сила действует в нас, и кто может сделать гораздо больше того, о чем мы просим, или даже о чем помышляем, да будет слава из поколения в поколение, навеки через Иисуса Христа и через Церковь. Мы полагаемся на все, во всем этом, на силу Духа Святого, не своей силой. Я никогда не смогу жить христианской жизнью. Раз за разом мы говорим о том, что проблема с христианской жизнью не в том, что жить ею тяжело. Проблема в том, что жить христианской жизнью невозможно. Мы полагаемся в христианской жизни на силу Духа Святого. И, наконец, последнее, то, что не свойственно для нас, то, что не свойственно для протестантских церквей. Павел пишет, что мы наблюдаем за слугами Божьими. Я, находящийся в заключении, ради Господа умоляю вас. В другом своем письме, в первом послании к Коринфянам, в 11 главе, 1 стихе, апостол Павел говорит, следуйте за мною, как и я следую за Христом. Иногда создается впечатление в наших протестантских церквях о том, что мы первая церковь за 2000 лет. Мы первая христианская церковь за 2000 лет. До нас никого не было. 2000 лет никого не было, потом появились мы. И мы что-то открыли. И мы начинаем рассказывать теперь о том, что мы открыли всем остальным людям. 2000 лет никого не было, мы первые. Мы единственная церковь. В протестантских церквях очень часто такое. Мы забываем о том, что мы совсем не первые. И грехи, с которыми мы сталкиваемся в нашей жизни, проблемы, с которыми мы сталкиваемся, это проблемы, которые уже были. Довольно часто я повторяю, что для меня большим ободрением была небольшая статья Жана Кальвина о том, как справиться с тем, что ты постоянно отвлекаешься во время молитвы. Потому что я подумал, что если Жан Кальвин постоянно отвлекался во время молитвы, ну, значит, у меня есть надежда. Я не первый, кто сталкивается с этой проблемой. И как только мы думаем о том, что ни у кого больше не было таких проблем, ни у кого больше не было таких трудностей, мы первые, кто столкнулись с такими проблемами, мы первые, кто столкнулись с такими трудностями, и люди на полном серьезе приходят к пасторам церкви, говорят об этом, и говорят о том, что, вы знаете, мы решили развестись. И ты думаешь, ну да, правильно. Никто больше так не грешил, как вы. Вы первые. И проблема у вас... Ну, ни у кого больше за 2000 лет истории церкви не было таких проблем, какие у вас. Вы первые. И Дух Святой вот в этот момент, когда вы столкнулись с этими проблемами, даже Дух Святой настолько удивился, что сказал, не ожидал, не знаю, что делать. Когда мы начинаем следить, когда мы начинаем смотреть за слугами Божьими, когда мы наблюдаем за слугами Божьими не только людьми в нашей церкви, не только людьми в нашей общине, но когда мы смотрим на героев веры, героев православной церкви, героев католической церкви, героев других протестантских общин. Смотрим на их духовный подвиг. Мы находим ободрение. Мы находим ободрение в нашей жизни, находим ободрение для того, чтобы справляться с теми трудностями, которые возникают у нас в жизни. Что мотивирует нас сегодня? Ну вот если быть предельно честным, что мотивирует нас сегодня? Чувство вины, гнетущее чувство вины? Соперничество с другими верующими? Или мы движимы нашим новым статусом, помогаемся в этих переменах на Духа Святого? Замечаем ли мы работу Бога? Тратим ли мы время на то, чтобы заметить работу Бога в жизнях других людей? И не просто заметить ее, не просто отметить ее для себя, но сказать о том, что да, если Господь делает это в их браке, если Господь это делает в их семье, если Господь это делает в его жизни, в ее жизни, значит и в нашей жизни это возможно. Один и тот же Бог. Вопрос не в том, что они люди лучше, им повезло больше или еще что-то. Нет, вопрос в том, что это один и тот же Бог. Вдохновляемся ли мы примером тех, кто был верен Христу на протяжении истории церкви? Общением с другими я наслаждаюсь тогда, когда я доверяюсь Христу в изменении моего сердца. Апостол Павел продолжает, и он говорит, будьте скромны и кротки. Относитесь друг к другу с терпением и любовью. Делайте все возможное для того, чтобы скрепить свое духовное единство узами мира. Но говоря с любовью истину, мы будем возрастать во всем, отражая характер Христа, который является главой церкви. Апостол Павел говорит, что нам теперь доступны новые добродетели. И вновь он прибегает не к религиозному языку, вновь он использует весьма распространенный язык, но берет характеристики, черты характера, которые до этого воспринимались как что-то низкое. Смирение и кротость. Не так давно вышел фильм, который называется «Прачечная». Фильм посвящен как раз офшорным счетам, фильм посвящен офшорам. И на протяжении этого фильма проходит такой рефрен, фраза. «Блаженны кроткие, их обманывают, их обворовывают, их, и можете дальше продолжить. Потому что вот это отношение, которое есть сейчас, это отношение, которое было и тогда, в древнем мире, кротость, смирение воспринимались как слабость, они воспринимались как то, что человек не может отстоять свои интересы, как неуверенность в себе, как то, что человек не может постоять за себя, и поэтому все вокруг пользуются им, и поэтому все вокруг крадут у него. Он не может постоять за себя. Но апостол Павел использует эти же термины для того, чтобы показать, что это новые добродетели, недоступные нам ранее. Из-за того, что у нас есть стальной характер убеждений, из-за того, что мы знаем, в кого мы верим, нам не нужно никому ничего доказывать. Нам не нужно отстаивать свою правоту с людьми вокруг нас, потому что у нас есть вот этот стальной стержень наших убеждений и нашего взаимоотношения с Господом. Из-за того, что у нас есть этот стальной стержень, мы можем теперь проявлять мягкость в отношении с другими людьми. Совсем другая модель поведения. Вместо жесткости по отношению к другим людям, потому что нет стержня, у нас теперь есть стержень, и у нас есть проявление смирения и кротости. У нас есть теперь проявление терпения и любви. Относитесь друг к другу с терпением и любовью. Без этих добродетелей невозможно единство. Без этих добродетелей невозможны взаимоотношения внутри церкви. Уже в послании, которое мы уже цитировали сегодня, в первом послании к Коринфянам, апостол Павел пишет следующие строки, пишет их в 13 главе. Мы все знаем 13 главу первого послания к Коринфянам, потому что если вы хотя бы раз были на венчании, вы слышали 13 главу 1 послания Коринфянам. Потому что, ну вот, любовь между мужчиной и женщиной, она вот такая. Павел не пишет про любовь мужчины и женщины. Хотя, если такая любовь есть в браке, то мы все должны к этому стремиться. Он пишет о любви, которая должна быть в общине. Он пишет о любви, которая должна быть среди верующих. Как частный пример между мужем и женой, но частный пример более общего правила. И это не просто любовь в общине. Это любовь, в которой Христос возлюбил нас. Любовь терпелива, добра. Она не завидует и не хвалится. Она не гордится, не может быть грубой. Она не ищет выгоды себе. Она не вспыльчива и не помнит зла. Любовь не радуется неправде, но радуется истине. Она все покрывает, всему верит, все надеется и все переносит. Любовь не перестанет существовать никогда. Это отношение в общине. Это отношение между нами. Это отношение в церкви. Это не отношение между мужем и женой. Между мужем и женой – это один частный пример. Это отношение между нами. Отражает ли наш характер смирение и кротость? Терпение, любовь. Или же мы относимся к этим вещам как к желаемым, но необязательным признакам духовной жизни. Было бы здорово, конечно, если бы у меня была кротость. Было бы здорово, если бы у меня было смирение. Было бы здорово, если бы у меня было терпение. И замечательно, что у меня была бы любовь. Но ее нет. Поэтому вы все должны проявлять ко мне смирение, кротость, терпение, любовь. Принимать меня таким, какой я есть. А я буду извинять себя и дальше. Мы наслаждаемся отношениями с другими тогда, когда мы Христу в изменении нашего сердца прежде всего доверяемся, когда мы видим эти новые добродетели в нашей жизни. И, наконец, последнее. Цитируя древнее вероучение, апостол Павел пишет: «Дух один и тело одно, так же, как и надежда, в которой вы были призваны, одна, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог, Отец всех. Он стоит над всем и действует через все и во всем». Апостол Павел показывает новое единство, которое сопровождает верующих. И вот это единство, оно отражает как раз внутренние перемены в нашей жизни. Мы отражаем естественные перемены, которые происходят в нашей жизни. Тело одно, надежда, к которой вы были призваны, одна. Все это производит естественные перемены в том, что происходит у нас. В том же первом послании к Коринфянам мы читаем: «Я умоляю вас, братья, во имя нашего Господа Иисуса Христа, быть в согласии друг с другом, пусть между вами не будет разделений, но будьте едины в мыслях и в целях». Это то, как наши дедушки и бабушки относились к 9 мая. 9 мая 1945 года. Это не праздник парада. Это не праздник «можем повторить». Это праздник надежды. Одна надежда. Одна победа. И слезы тоже одни на всех. На всю страну. Одна единая победа. Одно единое избавление. И вот точно так же мы относимся к общине, к тому, что происходит. Это одни перемены. Это одно единое целое. То, что происходит в нашем сердце. То, что происходит в нашей душе. И мы отражаем вот этими естественными переменами, мы отражаем то, что Господь делает в нашей церкви. Единство Троицы. Он не просто говорит о том, что мы должны быть едины. Он говорит о том, что мы должны быть едины, так как един Господь Бог. Бог единый в трех личностях. Дух один. Бог Дух Святой. Один Господь. Бог Сын. Один Бог Отец всех. Бог Отец. Бог Отец един. Бог Сын. Бог Сын. Бог Отец. Бог Дух Святой. Это одно единое целое. Незадолго до своей смерти Христос молится о нас, молится о своих последователях. И Он говорит о том, что «Отец, я молюсь о том, чтобы они были едины». Зачем? Для того, чтобы весь мир узнал, что Ты – Бог. Чтобы весь мир узнал, что Бог – это Троица. Я молюсь не только о них, но о тех, кто поверит в Меня по их слову, чтобы они все были одно. 17 глава Евангелия от Иоанна. «Как Ты, Отец, во Мне, и Я в Тебе, пусть и они будут в нас, чтобы мир поверил, что Ты послал Меня». Чтобы мир поверил, что Ты послал Меня. Единство христиан рассказывает миру о едином Боге. Единство христиан рассказывает миру о едином Боге. И когда мы приходим в церковь, и появляется человек, который пришел в первый раз, и он знакомится с кем-то в церкви, а потом он подходит к нам и говорит о том, что я только что познакомился, не знаю, Евлампием. Просто если использовать какое-то другое имя, то все подумают на себя сразу, да, что, наверное, он говорит про меня. А поскольку имен все-таки больше, чем два, хотя некоторые иностранцы считают, что в русском языке всего лишь два имени, особенно если это касается женских имен, их больше, то вот для того, чтобы этого не было, представим себе, да, я познакомился с Евлампием, только что я рассказываю кому-то об этом, и человек говорит, да, ты знаешь, как-то, ну, не очень хороший человек Евлампий вообще. Ну, просто не очень хороший. Сплетничает, там, это делает. И мы думаем, что мы помогаем человеку. А на самом деле человек в этот момент думает, вы все такие. И когда человек приходит к нам и рассказывает нам о том, что он только что был в православной церкви, или в католической церкви, или в другой протестантской церкви, а мы начинаем ему рассказывать о том, чем эти церкви не правы, мы думаем, что мы как бы открываем ему глаза на то, что добро пожаловать в единую, истинную Московскую библейскую церковь, первую за последние 2000 лет, не предающую Христа своим вероучениям. И человек сразу обрадуется, такой скажет, да, здравствуйте, я так рад, что я оказался в единой, неделимой Московской библейской церкви, единственном отражении Вселенской церкви на земле. А человек думает, да вы все такие, и православные, и католики, и протестанты, ругаете друг друга, хаете друг друга, не пойду я в церковь. Вот что происходит. Единство Троицы, мы отражаем единство Бога. И мы отражаем единство нашей веры. Одна вера, одно крещение, вне зависимости от того, в какой поместной церкви вы его приняли. Одна вера, одно крещение. Мы отражаем единство нашей веры. Вот оно, новое единство. Насколько мы на самом деле едины сегодня? И когда нас спрашивают о том, верующие мы или нет, говорим ли мы о том, что мы прежде всего христиане, а потом уже объясняем, в какую церковь мы ходим. Или мы начинаем с того, что мы протестанты, мы евангельские христиане, мы вот конкретные христиане, не то, что там некоторые, кто не определился еще. Потому что это означает, что в нашей жизни есть проблемы. Насколько мы едины? Больно ли нам, когда больно кому-то рядом с нами? Наше единство должно быть, любая мама в нашей стране, отправлявшая своего ребенка в детский садик, знает это. Все дети в детском садике едины. Все мамы в детском садике едины. Все семьи в детском садике едины. Потому что если в детском садике есть сопельки у одного ребенка, сопельки есть у всех детей в детском садике. Сопельки есть не только у всех детей в детском садике, сопельки есть у всех семей, которые в детском садике. У папы, у мамы, у старшего братика, у старшей сестренки, потому что мы все в детском садике едины. Если есть сопельки у одного, сопельки есть у всех. Вот едины ли мы настолько? Не в том смысле, что если у вас есть сопельки, то сопельки должны быть у всей остальной церкви. Не поймите меня неправильно. Если у вас есть сопельки, оставайтесь, пожалуйста, дома до тех пор, пока эти сопельки не пройдут. Я это говорю как папа маленького ребенка. Пожалуйста. Спасибо большое. Это ваше духовное служение, остаться дома, если у вас есть сопельки. Радуемся ли мы, когда кто-то радуется рядом с нами? Осознаем ли мы, что наше духовное здоровье зависит от духовного здоровья тех, кто рядом с нами? Мы связаны друг с другом. Осознаем ли мы это или нет? Наш образ мыслей должен быть таким же, как и образ мысли Иисуса Христа, Его отношение к жизни. Он по природе Бог не держался за равенство Бог с Богом. Он не пытался доказать всем, что Он является на самом деле Богом. Наоборот, унизил себя, приняв природу раба. Мы очень боимся быть жертвами. Мы очень боимся, что кто-то начнет воспринимать нас как слабых. Что кто-то воспользуется нами. Что кто-то не скажет спасибо лишний раз. И вот продолжая тему исповеди, мы поругались сегодня с Сашей именно из-за того, что, ну, мне казалось, что она должна мне сказать лишний раз спасибо. И я был неправ в этом. Потому что мы боимся оказаться вот в этой ситуации жертвы. Мы боимся, что нас начнут воспринимать за данность. Мы боимся, что кто-то не будет ценить всего того, что мы делаем, всего того, чем мы жертвуем. Мы боимся этого. И поэтому нам так сложно проявлять терпение, кротость, любовь, смирение. Христос не держится за равенство с Богом. Христос становится жертвой. Христос становится жертвой, Он становится добровольной жертвой, Он добровольно идет на крест, Он не сделал ничего, чтобы заслужить крестную смерть, Он становится добровольной жертвой, чтобы, проявляя смирение, кротость, терпение, любовь, все то, что Он проявил на кресте, все то, что Он явил этому миру на кресте, вот чтобы теперь я больше никогда не чувствовал себя жертвой, проявляя эти добродетели. Вот чтобы теперь мое отношение совершенно преобразилось, потому что мне не нужно больше ничего никому доказывать, потому что я настолько уверен в том, что Христос сделал для меня. И если вы еще не сделали этого, если вы еще не сделали этот шаг веры, если вы еще не обратились ко Христу в тихой молитве покаяния, если вы еще не приняли Его дар прощения грехов и жизни вечной, если вы все еще боитесь быть жертвой, если все еще боитесь проявлять смирение, кротость, терпение, любовь, потому что вы будете жертвой, не откладывайте на завтра. Сделайте этот шаг сейчас, обратитесь к Богу сейчас в тихой молитве покаяния, примите Его дар прощения грехов и жизни вечной. Расскажите об этом решении, приняв таинство святого водного крещения. Сделайте этот шаг веры. Сделайте его для того, чтобы больше никогда не чувствовать себя жертвой. Общением с другими наслаждаюсь тогда, когда Христу в изменении своего сердца доверяюсь. Жертва Христа преображает то, что побуждает меня к переменам в моей жизни. Жертва Христа преображает то, что производит перемены в моей жизни и что порождают эти перемены в отношениях с окружающими меня людьми. Жертва Христа изменяет все это. В следующий раз, когда мы вернемся с вами к изучению послания Ефесянам, будет это через год. Мы как раз вернемся к обсуждению этого единства. Первые 16 стихов он посвящает единству, апостол Павел посвящает единству в церкви. И мы поговорим с вами о том, как найти общий язык с тем, кто отличается от меня. Как найти общий язык с тем, кто одарен совсем по-другому, чем я. Как найти общий язык и как служить вместе в церкви. Об этом мы поговорим тогда, когда вернемся с вами к изучению послания Ефесянам. А со следующей недели мы начнем с вами, начинается Адвент, 4 недели перед Рождеством. И на протяжении этих недель, на протяжении предновогоднего богослужения и богослужения на Богоявление, мы будем говорить с вами о том, что мы привыкли с вами к Рождеству, да, вот к тому, что огоньки на улице, на Никольской сейчас будут очень красивые огоньки, они уже появляются по всей Москве. Мандаринки, запах корицы. музыка рождественская. Все так уютно, все так миленько. Горячий шоколад с зефирками сверху. Чувствуете, да? Рождество уже, радость Рождества начинает проникать в сердце. Вот первое Рождество было совсем не таким. Первое Рождество – это безумная усталость, потерянность, отсутствие гостиницы, отсутствие комнаты. И в конечном итоге молоденькая девушка Мария, которая оказывается в хлеву, и там, в хлеву, с теплым дыханием животных, и вот с этим запахом, который так любят москвичи. Знаете, да, когда москвичи попадают в деревню, и такие, навоз. Как же здесь приятно пахнет навозом. Как же хорошо оказаться в деревне на 15 минут. И дальше в город. И вот запах навоза. И Бог, который появляется в сене и соломе, приходит в этот мир в сено и солому для того, чтобы наша жизнь не стала хлевом. Мы все время пытаемся превратить нашу жизнь в хлев. Мы все время пытаемся превратить всю нашу жизнь и все наши достижения в сено и солому. Для того, чтобы этого не было, Бог приходит в сено и солому. Об этом мы будем говорить с вами на протяжении 4 недель до Рождества, на предновогоднем богослужении и на богослужении на Богоявление. Если кто-то находится во Христе, он уже новое творение, пишет Павел. Все старое миновало, теперь все новое. Мы с вами целеустремленные люди, мы ставим перед собой огромные цели на самом деле. Мы воспитываем детей, мы руководим большими делами на работе, творим большие дела на работе. Многие из нас умудряются каким-то образом пробежать марафонскую дистанцию. Они ставят перед собой цель, они начинают бегать, и в конечном итоге они 42 километра пробегают. Это достойно уважения. Мы ставим перед собой огромные цели. Мы делаем это все не для того, чтобы потом прийти в церковь, и в церкви нам бы сказали, попробуй, пожалуйста, на этой неделе грешить чуть поменьше. Ну, чуть-чуть, не сильно. Нам нужно ставить перед собой грандиозные цели. Нам нужно претворять их в своей жизни. Напомните своему сердцу о том, что мы стали частью Божьей семьи, о том, что мы наполнены силой Духа Святого, что воскресил Христа из мертвых. А потому мы можем являть смирение, кротость, терпение, любовь, полагаясь не на себя, но на эту силу Духа Святого, вдохновляясь примером людей вокруг нас и вдохновляясь примером святых, героев нашей веры, что были до нас. Есть одна фраза, от которой я очень пытаюсь избавиться. Фраза эта «я бы хотел». Ну, то есть, например, разговариваешь с людьми и говоришь, я бы хотел пригласить вас в гости. И сразу начинаешь думать о том, что в этот момент испытывает человек, как бы, друг, ну, если бы ты хотел, ну, так пригласи меня в гости. Ну, ни в чем себе не отказывай, пожалуйста, сделай это. Я вот очень пытаюсь избавиться от этой фразы, и нам нужно перестать пытаться. Нам нужно перестать хотеть бы. Давайте перестанем пытаться жить по-новому. Мы можем жить по-новому. Мы созданы для того, чтобы жить по-новому. Давайте на самом деле не будем пытаться, давайте на самом деле будем жить по-новому. В том альбоме, который мы цитировали с вами, Канье Уэста, «Иисус царь», в одной из песен он обыгрывает вот эту фразу, когда вы с успехом проходите собеседование, да, и вас спрашивает человек, который принимает вас на работу, ну, когда бы вы могли приступить? И вы отвечаете ему, могу с понедельника. И он говорит, замечательно, приступайте к работе с понедельника. Обыгрывая эту фразу, в этой песне Канье Уэст говорит, сильные приступают к работе в воскресенье. Наша неделя начинается сегодня. Наша неделя начинается не завтра, наша неделя начинается сегодня. Сильные приступают к работе в воскресенье. Наши перемены начинаются в воскресенье, не завтра. Мы начинаем жить по-новому, не завтра. Не с 1 января 2020 года. Мы начинаем жить по-новому сейчас, с сегодняшнего дня. Армия Божия, мы – истина. Армия Божия, мы – истина. Песня эта называется «Села». Это пауза. Псалтерия – это литургический термин, когда заканчивается произведение, когда заканчивается псалом, И вот эта небольшая пауза тишины перед тем, как раздаются громогласные аплодисменты. И вот у нас есть небольшая пауза перед тем, как раздаются громогласные аплодисменты небес, потому что они видят, что наши жизни совсем другие. Они видят, что мы наслаждаемся отношениями с другими людьми, потому что мы доверяемся Христу в изменении своего сердца. И мы начинаем работать не завтра. Мы начинаем работать сейчас. Давайте помолимся. Отец наш Бог, прости нам наши грехи. Прости нам, что мы извиняем друг друга. Прости нам, что мы извиняем себя за то, что не проявляем смирение, кротость, терпение, любовь. Прости нас за то, что с пренебрежением относимся к невесте Твоей. Прости нас, Господь, что мы любим Тебя, но не замечаем, насколько иронично эти слова звучат, когда мы не любим Твою невесту. Прости нас за это. Наполни нас силой Духа Твоего Святого, чтобы изменения в нашей жизни начались сейчас. Я прошу Тебя за тех, кто еще не доверил свою жизнь Тебе, Господь, кто боится проявлять смирение, кротость, терпение, любовь. Дай им обратиться к Тебе, Господь. Коснись их сердец, пробуди их. Дай им сказать: «Отче, прости меня, пожалуйста, что так долго бежал от Тебя. Прости мне мои грехи. Очисти, омой меня. Сделай меня своим ребенком, чтобы у меня была новая мотивация. Сделай меня частью своей церкви, чтобы у меня была новая семья. Дай мне, Господь, Твои черты характера. Смирение, кротость, терпение, любовь. Во имя Твоего мы молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь».